Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в студии «Радонежа» наших гостей, политолога Корене Геворгян, известную вам уже по многим нашим передачам, и Евгения Варшавского, также бывшего у нас здесь в студии, автора статьи «Иисус Христос, Царь Иудейский», государственного советника Российской Федерации третьего класса. А собрались мы сегодня, практически в конце первого месяца Нового года, чтобы поговорить о годе ушедшем и о наступившем. Год ушедший был ознаменован столетием русской революции, а наступивший год также преподнес нам немало дат, которые еще требуют своего обсуждения. В частности, вновь мы возвращаемся к событиям столетней давности и до сих пор пытаемся осознать, что же с нами произошло тогда, 100 лет тому назад, что осталось от России исторической сегодня, к чему мы идем, что мы имеем сегодня в нашей политической системе, может быть, в церкви, которая 25 лет тому назад получила, как говорят многие политологи и люди церковные, второе крещение, когда рухнул этот безбожный период. С чем мы сейчас остались и что происходит, я думаю, наши уважаемые авторы на все эти вопросы, если не дадут определяющего и точного ответа, во всяком случае пытаются поразмыслить, и это будет тоже весьма интересно. Карин, вам первое слово, как нашему постоянному автору. На фоне всех вот этих негативных политических событий, всегда, когда мы слушаем президента России, его такие яркие выступления по телевизору или в интернете, или по радио, мы всегда исполняемся некого оптимизма, и несмотря на какие-то такие факторы, которые омрачают нашу жизнь, мы знаем, что с нашим президентом все у нас будет хорошо.
Во-первых, здравствуйте. Теперь отвечаю не совсем на ваш вопрос, хотя это неэтично, сразу простите меня, по поводу безбожной власти. Мне хотелось бы сказать следующее. Историки, этнологи, историки культуры довольно хорошо знают, что когда наступает очень серьезный идейный перелом, ну, например, берем первый век, да, Спаситель родился, невероятные события произошли, как исторические, так и, естественно, метафизические, смысловые и исключительно важные, наверное, самые важные для человечества. Во всяком случае, мы с вами так считаем и наши радиослушатели. Но что любопытно, что эта идеология, если говорить об идеологической стороне дела, она очень органично вписалась ту традицию, которая до этого существовала, хотя предыдущая традиция у иудеев была монотеистическая, но все-таки иудейская, а у окружающих народов языческая и так далее. Если вы помните в Евангелии эти слова «не нарушить пришел я, а исправить», да, то есть это заявление о том, что ничего из разумного ломаться через колено не будет.
Я вас сразу поправлю, не нарушить я пришел, а исполнить.
Исполнить, да. Извините, спасибо. То есть не нарушить, то есть ничего не надо ломать через колено. И вот что интересно, это вот то, что знают этнологи, историки, культуры, что привычки остаются из прежней культуры, и не надо по этому поводу страшно ломать копии. То же самое произошло в 1917 году. Традиция, тысячелетняя традиция христианства ушла, если хотите, в живую жизнь, в быт людей. Она осталась, понимаете? Даже люди, которые перестали ходить в храмы, не ходили на исповедь, не причащались, а я таких людей помню, в частности, это была моя бабушка, которая очень уважительно относилась к людям верующим и выцерковленным. Но я не помню такого, чтобы у нас дома не отмечалось бы Рождество, не отмечалось бы Пасха, несмотря на то, что сама она не ходила в храм, не исповедовалась и не причащалась. То есть вот эта привычка, да, того же, что делала ее мама и там бабушка, и поколениями, поколениями. То же самое касается и более сложных обрядов. Например, человек, в общем-то, мы с вами же никогда не готовы к внезапной смерти друзей и близких. И ничего тут выдумывать. Мы хороним так, и по тому обычаю, и далее сопровождается это определенными ритуалами, поминками, поминанием 9-й день, 40-й день и так далее. То есть это сохранялось именно вот весь советский период. Но что любопытно, что в результате секуляризации, то есть церковь была отделена от государства, я напомню, мы перешли, пал Советский Союз, был разрушен и так далее. Но государство-то осталось секулярным. А вот эта привычка, она где-то была уже утеряна, она сходила на нет. Вот то, о чем я говорю, вот эта инерция, которой еще жила моя бабушка, например.
Носители ушли.
Да. И мы возвратились в это христианское поле в совершенно иных условиях. И возникли другие противоречия. Диалектические, извиняюсь за это слово. Поэтому я бы не стала сопоставлять это. Я бы не стала советскую власть называть безбожной, понимаете?
Я вам, конечно, возражу, потому что... Но я думаю, лучше передать микрофон моему гостю. Он, наверное, найдет, что сказать. Так же.
Да, ну, Женя
интересна
юрист,
его точка зрения.
Да. Да. Пусть дополнит.
Ну, как юрист скажу, что год 2017 точно совершенно был простым. Он делится только на себя и на единицу. Наступивший 2018 год уже простым назвать нельзя даже формально, математически. Мы действительно встречаемся, я бы сказал, в судьбоносное время, в точности по китайскому древнему проклятию, чтобы ты жил в эпоху великих перемен. Вот, у нас сейчас все это, что называется, впереди. И как раз перед очередным фазовым переходом совершенно логично и оправданно подвести какие-то итоги, хотя бы промежуточные. И вот здесь был затронут достаточно сложный вопрос об исторической преемственности, пусть не в таких терминах, но разговор был именно об этом. Я как раз вот зацепился за один из тезисов и хотел бы просто высказать какое-то свое мнение и потом объяснить, какое это отношение имеет к сегодняшнему дню и к ближайшему и отдаленному нашему будущему. Советская история, ну, во-первых, никогда... Историческая Россия не занимала такого места в мире, как именно в советский период. При всем моем уважении к Российской империи и к Великой Руси, и безусловному историческому предшественнику нашему и нашей истории, все-таки мировой державой стал все-таки Советский Союз. Российская империя выше регионального уровня не поднималась, а СССР не просто... стал мировой державой, он стал одним из архитекторов мирового порядка, зафиксированного, кстати, юридически в механизме таком, который называется ООН. И этот механизм жив до сих пор.
Женя, а как же, извините, пожалуйста, Европа может подождать, пока русский царь
ловит рыбу? Так кто Европа? А здесь весь мир.
А что тогда была Америка, извиняюсь, провинция?
Америка в 19 веке, в общем-то, была одним из крупных должников мировых и, в общем-то, достаточно заштатной бывшей британской колонии. Но в середине 20 века это была половина мирового промышленного производства и, в общем, главный бенефициар Второй мировой войны.
Извините, напомним, что сегодня Америка – это четверть только мирового производства.
Ну, зато есть консольная их экономика под, так сказать, торговой маркой Китая. Вот, это тоже западная экономика, а если посчитать совокупный потенциал, условно говоря, патентодержателей Объединенного Запада и реального промышленного производства, сосредоточенного в Китае, то получаем очень такие хорошие проценты. Напомню, что если Советский Союз на пике застоя составлял где-то четверть мирового производства, то сейчас мы боремся между 2-3%. Вот, и, соответственно, должен опять-таки заметить, что этот вопрос совершенно не случайен, и отношение к вопросу исторической преемственности имеет самое прямое. И у нас основная проблема именно в том, что мы не сможем двинуться вперед, если не поймем, откуда мы взялись, кому мы наследники и как нам двигаться дальше. Этот вопрос и политический, и экономический, и духовный, и нравственный.
И юридически.
И юридически, безусловно, потому что то, как мы себя ведем в этом мире, уверяю вас, оценивается не только соседями.
Господа, ну здесь очень серьезный есть парадокс, потому что все мы знаем, или документы нам сегодня об этом свидетельствуют уже с определенной степенью открытости, многие документы еще закрыты по какой-то причине. Чему мы обязаны такому взлету в индустриальный период советского развития? Это гигантский совершенно неконтролируемый труд заключенных, это концлагеря, это невероятные стройки века, которые осуществлялись на энтузиазме чистом. Сколько было положено жизней в те же свершения, о которых мы сегодня с такой гордостью говорим, что это были наши главные политические, так сказать, вехи строительства развитого социализма, а впоследствии коммунизма. А ведь это не секрет, это именно то, что было невозможно в Российской империи.
А вы приведите эти цифры?
Ну, они приведены в соответствующих источниках. Но это было, Фарин.
Ну, и тут я, не будучи экономистом, Жень, ну, просто скажу. Значит, у Советской России был огромный ресурс. Это была аграрная страна, и индустриализация фактически имела огромный человеческий ресурс вот этого притока крестьян на производство. А тот же самый ресурс был у Китая. Поэтому рывок Китая и так называемое китайское чудо на самом деле тоже приходит к исчерпанию. И мы подошли к этому исчерпанию. Поэтому, несмотря на то, что я, конечно, понимаю, и я понимаю, на что вы намекаете, да, но не за счет заключенных мы построили, понимаете, эту страну, и не за счет заключенных была проведена индустриализация, а за счет этого огромного класса крестьянства, хлынувшего в города и привлеченного для индустриализации.
Я как раз хотел бы дополнить Карину Александровну, уважаемую всеми нами.
Мы хоть, сказать, я прошу прощения, мы тут с Женей выступаем авокадо дьяволь, да, то есть защищаем советскую власть. На самом деле мы не советскую власть защищаем.
Я как раз не считаю.
Мы не хотим закрывать тему, понимаете, давайте анализировать по-настоящему.
Я как раз не хотел бы считать советскую власть исключительно дьявольской, у меня как бы есть серьезные возражения.
Не-не, ну я пошутила, извините.
Вот, я бы хотел как раз с учетом специфики ресурсов, которые нас любезно пригласили, я хотел бы как раз вопросы духовные скорее. Они как раз смыкаются с вопросами экономики и политики, потому что, если кто не знает, то та же экономика – это раздел социальной психологии и этики, а отнюдь не математики. К математике относится бухгалтерия. А экономика – это способ ведения хозяйства, и этот вопрос именно нравственный, отнюдь не
материальный. И дисциплина гуманитарная.
Да, это дисциплина гуманитарная. Так вот, я хотел бы буквально вот в паре фраз объяснить, откуда взялся Советский Союз, его экономическое, политическое и военное могущество на примере 1917 года. Я напомню, что на тот момент, когда в февральской революции произошел позорнейший государственный военный переворот, и к власти пришли демократы, скинув, кстати, между прочим, собственного государя. Так вот, на тот момент дезертирство в русской армии, не очень сильно победоносной в Первой мировой войне, достиг более чем 3,5 миллионов человек на 5-миллионную армию. Через полгода, ну, через год будем считать, при большевиках те же самые бывшие дезертиры вынесли из страны 14 государств, в том числе Антанту, просто пинками. А в чем разница? За год новых людей с неба не упало. Те же самые люди, которые, бросив фронт, шли в тыл, вернулись на линию фронта и вышвырнули, между прочим, победителей в Первой мировой войне пинками со своей территории. С потерями, безусловно, но тем не менее вынесли. А чем отличается середина 1917 от середины 1918? Я объясню, чтобы было понятно на пальцах. Появилась власть, которой народ поверил. Это единственный ресурс, который изменился. Все остальное было то же самое. Даже вот эти вот большевистские буденовки, это кто в курсе, знает, что это вполне царское себе, что называется, приспособление. Это, кстати, разработал этот выдающийся русский художник. И на складах это все было. И воевали большевики царскими винтовками, я бы сказал, с царскими же боеприпасами. Вот, это совершенно ничего не поменялось за этот год. Поменялся единственный параметр. Народ поверил власти.
Потому да, что то были рассчитаны лозунги, конечно.
Дело не в этом. Народ сложно обмануть. И большевики при всех их недостатках, вот чего недостатков у них было много.
Выше крыши.
Выше крыши. Но у них было одно преимущество. Они бесспорно были из народа. Они оттуда и вышли. Изначально партия большевиков к народу имела очень относительное такое касательство, потому что она численность на всю страну в лучшем случае 10 тысяч человек. 16. Из них пролетариев, ну, процентов 5. Остальные в основном, извините, тогдашний образованный класс во всех видах и формах.
И весь бунт со всем составом.
Вот, и весь бунт со всем составом, совершенно верно. Но именно за очень недолгое время, именно уже после начала мировой войны, именно с учетом, так сказать, всех этих событий, именно большевики, костяк новой партии составил именно народ. И когда тогдашние большевики бросали свои лозунги, они, между прочим, за эти лозунги первыми шли в бой. Я приведу пример из тех же времен, чтобы была понятна цена вопроса. Уникальный в истории человечества случай, когда два человека, два пропагандиста, убрали с фронта две дивизии. То есть за неделю разговоров внутри дивизии эти воинские части снялись с фронта и ушли в тыл. Да, я согласен, это были дивизии не рейхсверовские, это были не немцы, это были петлюровцы. Но просто, если у вас есть знакомые военные, просто спросите, сколько по ресурсам стоит убрать с фронта 10 тысяч человек вооруженных, из них половина бандитов нормальных таких конкретных, которые знают, с какой стороны хватать винтовку. Вот. Они ушли с фронта без единого выстрела. Это цена вопроса. Это невозможно сделать людям, за которым нет идеи, которые не горят на ней. Это просто показатель.
Идеологическая победа большевиков бесспорна, конечно.
Она родная. Потому что нет таких слов, которые могут убедить вооруженного человека воткнуть штык в землю и уйти с фронта, какой бы этот фронт ни был.
Евгений, мы о том и говорим. Предпосылки поражения 1917 года, они ясны. И сейчас мы только, так сказать, снимаем шапки перед теми, кто вскрыл эти причины, потому что, да, это все еще укоренено очень в давнюю нашу историю, и наши правители могли бы что-то сделать, во всяком случае, предвидеть эту катастрофу.
Николай, вот мне бы хотелось сделать одно замечание. Я не помню точно кто, но наверняка даже наши слушатели помнят, кто это сказал, относительно количества православных в тогдашней Думе, предреволюционной. И кто-то пошутил, что они бы поместились на одном диване. Понимаете? Тогда православие, по сути, ну, как превалирующая религия Российской империи, превратилось в субкультуру. Ушло реальное горение. Это была привычка, определенная субкультура, вызывавшая массу критики, издевательств, насмешек. И у меня вот иногда такое ощущение, что вот это православное ядро, пройдя через это горнило, оно на самом деле очистилось. Оно очистилось от этого субкультурного налета и вернуло себе, по сути, прежнее вот это вот содержание, которое там и должно быть, спаситель как вечная новость, понимаете? Без шуточек, без ерничества. Я не против субкультуры, все понятно. Вот мы сейчас там в интернете, да, широко обсуждается окунаться в прорубь, не окунаться в прорубь, посол американский окунулся в прорубь, а ему Трамп велел окунаться, чтобы он как Путин, значит, чтобы показать, что и мы не лыком шиты, американцы тоже можем в ледяную воду войти и так далее. Это пустой разговор. Это действительно элемент субкультуры, к которому можно относиться уважительно. И это некие привычки, замечательные, совершенно придающие, как-то расцвечивающие жизнь. Человек не должен скучать, понимаете? Православие – это не скука.
Мне очень понравился в связи с этим девиз, скажем так, православных сербов. Я примерно перефразирую моего автора Илью Михайловича Числова, говорю о том, что сербы, они представляют себе путь православия, проходящий по цветущей какой-то долине среди цветущих растений, а не так, как по пустыне бесплодной, как мы часто себе рисуем
вот именно
жизнь православной церкви, в России особенно. Но в итоге мы все-таки возвращаемся к нашему корневому вопросу. Кого мы воспитали за эти 70, 80, 90 лет? Homo sovieticus или все-таки русского человека? Мы потеряли русского человека?
Давайте вот...
А ведь советский
от
черно-белых
оценок отойдем.
Советский человек – это нечто большее, чем просто, так сказать, формализация вопроса. Это особый тип человека.
Ну, вот я вернусь к тому, с чего я начинала. Я обращаю ваше внимание, что в тогдашнем политбюро сталинском политбюро. Как минимум было два человека с отличием, не знаю, Сталин с отличием ли окончил, но Микоян точно с отличием семинарию.
Сталина выгнали из семинарии, как известно.
Выгнали, да. Но, тем не менее, учился он хорошо. Это выгнали его не за это. Вот. А Микоян таки отличником был. То есть говорили, вот, ну что, епископом станет вообще, гадалки не ходи. Эти люди прошли определенную школу. И вы помните, когда патриарх ответил Сталину, говорит, что же, говорит, у вас там не хватает, да, священнослужителей, да, и так далее. И патриарх пошутил, что, а что же делать, вот учим-учим, а они вот становятся генеральными секретарями, да, и председателем Государственного комитета обороны. Ну, что теперь делать? Вот так вот, да, вот выходит. Ну, все же помнят этот момент. Значит,
горький момент, скажу сразу.
Да, был и другой человек, ну, на ранних этапах советской власти, я имею в виду Дзержинского, который там и иезуитское, да,
да, у него, кстати, колледж окончил,
да, тоже церковное образование. То есть эти люди, я хочу сказать, ну, они идейно верили, конечно, там многие моменты они вполне серьезно к ним относились, и они понимали, что народ вот так, как Женя, то, о чем Женя говорил. Ты можешь лукавить там в кулуарах власти, но народ обмануть нельзя и нельзя этого делать. Это вот мы до эфира как раз с Женей обсуждали, что нельзя ронять репутацию власти. Понимаете, власти как таковой, принципа власти. И они это прекрасно понимали. Так вот, я о чем хотела сказать? Я хотела сказать, что они, как люди, которые это все прошли, и в частности и учились хорошо, да, они ведь знали, что существует и существовало в истории христианства такое направление, которое называется хилиазм. Вот это вера или надежда на то, что тысячелетнее Царствие Божие можно все-таки построить на земле еще до апокалипсиса. Они не отрицали апокалипсис, но говорили, а почему бы и нет? Давайте попробуем и сейчас это сделать.
Крен, ради Бога, только не говорить, что они это знали практически. Теоретически, может быть, подсознательно.
Я не обсуждаю это. Но то, что они хорошо понимали, что в народе это вера, вернее, не вера, а вот эта надежда, хилиастическая надежда все-таки есть, понимаете? И она не умерла.
Она не все-таки они есть, она присуща каждому из нас.
Да,
даже
они на нее и опирались. И поэтому, например, моя прабабушка, когда бабушка вышла замуж за большевика, моя бабушка, у меня дедушка, один из дедушек большевик, она его приняла. Она как раз так и говорила. Но я, говорит, понимаю его вот эти юношеские заблуждения, его отказ. Он же крещенный человек, говорит. Я понимаю, что это вот, ну, юношеские грехи. Он этим переболеет, но на деле она как раз и говорила о том, что он предлагает ту же самую схему. Ведь он же предлагает построить Царствие Божие, по сути.
По-моему, в фильме о Василии Чапаеве это говорится. Я за интернационал, я за большевиков, а я за коммунистов.
Ты за большевиков или за коммунистов?
Да-да-да.
Я за интернационал.
Такой наш простой русский народ. Так легко его обмануть, так легко он сам рад обманываться. Но я привел бы здесь слова одного из наших авторов, уважаемого протоиерея Владимира Соколова, который часто настаивает на фразе святоотеческой, что грехи наши – это извращенные добродетели. И вот, скорее всего, здесь и сработало, может быть, именно это направление, когда вот эти вот добродетели христианские, будучи попранными, все-таки прорвавшись в другом ключе, нашли свое воплощение.
Знаете,
вот
какой фильм мы подошли.
Кстати, например, тысячелетний рейх, он оттуда как раз, это да, как раз да, вот форма извращения.
Оттуда,
потому что хилиазм для православного, безусловно.
Ну, абсолютно извращенный.
Да, а тысячелетний рейх – это совсем другое.
И поэтому мы и боролись с этим, как с абсолютным злом во время Великой Отечественной войны. И выяснилось, что коммунизм таким абсолютным злом, каким был нацизм, не является. Вот после этой ошибки. Поэтому мы можем критиковать коммунистов, можем критиковать и должны любой период, в конце концов, мы и царский период можем критиковать, ничего в этом такого нет. И разбирать наши же ошибки, да, или ошибки элиты властной и так далее. Но мы именно к этому и подошли, что все-таки коммунизм, и мне хотелось бы это сказать, абсолютным злом не был.
Не согласен опять с моим автором, с любимым и уважаемым, потому что коммунизм не только политической системой, не только политической властью и не только какой-то идеей государственной, он был прежде всего борьбой с Богом. И в прекрасном фильме, который я видел, двухсерийный, фильм исторический, снятый по мотивам очень серьезным нашей отечественной истории, называется он «Ангел церкви против отца всех народов», издан православной энциклопедией. Это прекрасная картина с множеством исторических фактов, и когда в ключевом моменте фильма задают вопрос, был ли верующим Сталин или нет. Почему-то важно было режиссеру задать именно этот вопрос. Так вот, один из авторов этого фильма ответил риторически. Скорее всего, это не играет никакой роли, потому что Сталин грозил Богу именно. Если он верил, это было еще страшнее. Если он верил и боролся с Богом, это было еще страшнее. Если он не верил, то, совершая вот эти вот чудовищные злодеяния по борьбе с Богом. Ну, что здесь можно сказать? Коммунизм – это борьба с Богом, как ни крути.
Николай, а давайте мы все-таки не будем спорить друг с другом. Не нравится, не люблю я.
А вы не согласны со мной?
Я не согласна вот с чем. Не надо сводить всю страну и
идеологию,
весь
только идеологию.
Исторический период, не только сталинский, да, к его фигуре.
Ну,
согласитесь,
Сталин,
вы передергиваете сейчас.
Сталин – это центр нашего Советского Союза и всего Советского
периода.
Я хочу
сказать, что да, я готова согласиться. Вот эта богоборческая составляющая в Советском Союзе была.
Почему она была в основе?
Но когда мы подошли к 1941 году, и было не до жиру, и не до этих перегибов, и когда ясно было, да, что ныне лежит на весах и что совершается ныне, я считаю, что наступил перелом. И именно поэтому вот это возвращение, кстати, это именно Сталин, во всяком случае, церкви очень многое вернул. И положение ее, и уважение в обществе. Ну, давайте, это все знают, это я это повторять
было,
не буду.
Было, но прошло.
И
а что
только,
вернулось?
И не только по отношению к православной церкви. Я, например, знаю, что произошло с армянской церковью, потому что католикос всех армян участвовал и призывал свою паству по всему миру способствовать победе Советского Союза над нацизмом и над Гитлером. И люди собирали деньги, там, Рахманинский фонд, это все известно, да. Что могли, делали. И в благодарность за это уже в 1944 году католикосу были возвращены здания семинарии и так далее, там были размещены казармы. И это было в феврале. Я вам об этом даже рассказывал в одной из передач. И когда сам католикос сказал, мальчишек-то жалко, ну что их зимой из казарм там переселять? Ничего, мы до лета дотерпим. Сталин сказал, нет, пусть все знают, что мы умеем быть благодарными, а церковь, ваша церковь, вела себя патриотично, и мы вас за это благодарим. То есть власть все-таки, понимаете, вот этот период, святой период священной войны за Отечество, он очень изменил подход к церкви и к религии, к верующим людям и так далее. Это факт. Вспомните эти кадры знаменитые, когда патриарх крестит эту колонну Дмитрия Донской, которая уходит на фронт и так далее. Этого бы ничего не было, если бы вот все было именно так, как вы рассказываете. И в данном случае мне, в общем, неинтересно по поводу внутреннего... Ну, то есть Сталин мне интересен, конечно, как фигура, но я считаю, что это решающей роли не имело. В стране многое повернулось, и отношение к... Надо сказать, что те православные, которые сохранили веру, как это было с моей свекровью, которая никогда не меняла своих религиозных убеждений, была очень образованным, культурным человеком, изумительным совершенно, вот. Для них наступил совершенно иной период.
Евгений, ваше мнение по поводу Сталина?
Я, во-первых, хочу сказать, обратить ваше уважаемое внимание на такую вещь. Под советским коммунизмом, вообще под советским периодом, понимаются вещи, вот лейбл один, а сущности не просто разные, а противоположные. Потому что социализм советский, сталинский, социализму советскому, хрущевскому не совпадает ни в чем, кроме названия.
Прошу прощения, а не могли бы вы упомянуть то, что вот когда-то вы мне раскрыли глаза и сказали, что Хрущев как троцкист очень много изменил, в том числе и в экономике, вот вы говорили, что у нас,
у нас все-таки вопросы не столько экономические, сколько духовные, я хочу об этом и сказать. Я напомню, что наибольший ущерб и урон церкви как организации, как структуре, как телу Христову, нанесен не при Сталине, он нанесен при Хрущеве. То, что было в период революции, вопрос отдельный, очень интересный, но должен нижайше заметить, что нигде и никогда, ну, за исключением эксцессов, большевики не рушили храмы просто так. Во-первых, храмы церковные – это государственная собственность с одной стороны, и значительная часть храмов была построена вот, ну, в стране за счет местных общин. То есть община собирает...
Ну, плюс ко всему, это были просто здания, которые использовались.
Да, это я имею в виду здания.
Да.
Вот.
Это было не хозяйственно.
И снести здание церкви без решения общего собрания, а большевики из той же самой общины пришли, технически невозможно. Мир должен сказать, мы не против сделать из этой церкви сарай. Соответственно, если община была против, это не сносилось, потому что единственная опора большевиков – это доверие народа. Другой опоры нет физически, ниоткуда взять. И, соответственно, после того, как большевики победили, в том числе в идеологическом противостоянии с белыми, церковь четко и однозначно стояла с той стороны и, соответственно, за это и пострадала. Без оценок, в том числе моральных. Они были с той стороны, взял в руки оружие, не обижайся. Вот, соответственно, но это уже к периоду начала 40-х годов накал этой антирелигиозной пропаганды очень сильно упал, и более того...
Я прошу прощения, 37-й год подписан указ о создании фильма «Александр Невский».
Совершенно
До
верно.
Этого в энциклопедиях он супостат,
гад, мерзавец,
аристократ,
феодал и топтатель священного пролетариата. Я не очень понимаю, где там в Древней Руси рос пролетариат, но он его тоже угнетал. Вот. Действительно, реально, и во время войны, и после войны отношение к церкви становилось, ну, не хочу сказать братским и таким любящим, но, по крайней мере, это движение шло. По крайней мере, церковь не может отрицать того факта, что патриаршество восстановили как раз разрешение большевиков. Были бы они против, не было бы патриарха. Вот. А массовый снос церковных зданий, значит, массовые репрессии, массовые, не единичные факты. Потому что если одинокого священника там взяли, посадили в каталажку, а может быть он преступник, может быть он там что-нибудь украл. Люди разные бывают. Но массовые репрессии не могут быть справедливыми. Именно 60-е годы ознаменовались фантастическим, можно сказать, ростом антирелигиозной пропаганды. Значит, я вот 60-е застал плохо, а вот в школе учился, я помню. К нам и священники Растрики приходили, значит, объясняли, почему Господь это плохо, и религия нехорошо, и вообще давайте от этих вот лицемеров, мракобесов и прочих, соответственно, это я помню, это не Сталин.
И все-таки как хочется нам пребывать вот в плену, так сказать, нашего такого представления о хорошей советской власти, которая все-таки дала церкви свободу. Ну, во всяком случае, фактов много. Спорить с ними сложно. Ситуация в стране была очень осложненной в связи с началом Великой Отечественной войны. Но я приведу слова и воспоминания одного из современников. Я беседовал здесь, ему сейчас 90 лет, священник протоиерей Владимир Тимаков, который до сих пор служит и проповедует. Он был учеником Московской духовной академии в 52-м, по-моему, году, когда здания Академии Троицы Сергиевой Лавры были переданы правительством церкви, и возрождалась там духовная жизнь, и все вроде бы шло хорошо. Но где-то года с 53-го, если мне не изменяет память, вдруг резко,
так вы
так
о том
сказать,
и говорите.
Власть, это было до кончины Сталина.
В 53-м году технически невозможно.
Невозможно, он умер в марте
53-го. Сталина, он умер, извините, в конце февраля.
Да? Значит, конечно. Был 52-й все-таки. Сталин был еще на месте, да. А до смерти Сталина резко власть пошла на попятные. Резко опять начали, так сказать, вырабатываться специальные законы, ограничивающие свободу церкви, в том числе и в церковной проповеди, и так далее, и так далее. И это было тем более непонятно, потому что вот только что завершилась война, вроде бы такое теплое отношение. И именно тогда, сказал отец Владимир, было выработано некое письмо, о котором мало кто знает. Это письмо подписали члены Священного Синода во главе с митрополитом Григорием Чуковым. Кстати говоря, после опубликования этого письма он по непонятным причинам быстро скончался, митрополит Григорий, где в резкой довольно тональности наши руководящие церковные иерархи обозначили свою позицию так. война закончилась, церкви была предоставлена свобода, и на чем настаивал митрополит Григорий и сотоварищи? Определитесь, пожалуйста, что, начались опять гонения? Если да, то мы готовы принять, так сказать, это со всей очевидностью. Если нет, то что происходит? Вот могли бы вы мне тогда ответить на вопрос, что происходило тогда?
Я не могу сформулировать свою позицию по данному вопросу, потому что это в основном политика, а для этого надо понимать, кто за кого. Я придерживаюсь той позиции, которая говорит о том, что Сталин был убит. А это означает, что внутри советской власти происходила внутрипартийная, внутригосударственная борьба, закончившаяся нормальным военным переворотом со стрельбой и трупами. И танки ползали по Москве в 1953 году. Военный переворот не готовится за 10 минут. Он должен на что-то опираться. И эта борьба идет достаточно протяженно и проявляется в том числе. И, как и любая спецоперация, она часто происходит под чужим флагом. Занимая должность, будучи Штирлицем в тылу врага, я вот прикрываюсь вот официальным флагом, начинаю делать вещи, которые наносят этой же власти ущерб. Один из вариантов – это как раз противостояние с церковью в тот момент, когда этого не требуют государственные интересы, как бы их ни понимала власть. Это, с моей точки зрения, один из признаков как раз вот внутреннего противодействия. Но этот разговор сложный и немножко за рамки…
А давайте мы к нему подготовимся и вот продолжим
без вопросов.
Его, да.
Без вопросов.
Это было бы так прекрасно, если бы все действительно, все эти факты нашли себе подтверждение. Но я твердо знаю, эти факты уже опубликованы, что накануне войны, именно в самый день начала войны, 22 июня 1941 года, власть подписала документ о сносе храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Это наш центральный храм. И при всей, так сказать, лояльности и гибкости в данном вопросе, что ли, я ни в коем случае не хочу быть таким, так сказать, субъективным врагом советской власти на тот период уж особенно, о котором вы говорите, но не было никакого поворота в сторону
церкви. Хочу вас
церкви.
Поддержать в этом смысле. Я хочу просто напомнить, что все-таки статус церкви в сталинский период, мы не будем брать враждебный ему период хрущевский, все-таки церковь никогда в этот период не занимала статус, сравнимый, например, с партийными органами. То есть представить, что в сталинское время отобрали здание у райкома партии, это оксюморон, это бред, но церковь все-таки это скорее союзник, причем ситуативный, и такой, в общем, с достаточно враждебной историей. Причем взаимные. Взаимная светлая любовь между партией и церковью, она, в общем, общеизвестна и в особых доказательствах не нуждается. Вспомним хотя бы 17-18 годы. С какой стороны были основная масса священников и с какой стороны была основная масса большевиков. Поэтому эта нежная любовь, она, естественно, продолжалась и дальше. И то, что ситуация менялась и менялась взаимная позиция, и появились какие-то вот контакты, которые начались, кстати, с восстановления поста патриарха, значит, участие церкви в общественной жизни, позиция высших иерархов церкви на тот момент, что мы все понимаем, что все, значит, вот богоборчество, все такое, но мы русские люди, и те, кто способствует величию нашей России, нам.
Конституция 1935 года, да, вернувшая священникам гражданские права.
Вот, то есть этот процесс да. сложный, выхлопы в разные стороны, безусловно, возможны, но этот разговор должен быть предметным по каждому случаю.
Я бы просил во второй и заключительной части нашей беседы, все-таки телеграф, но у нас, к сожалению, очень быстро проходит время. Всегда за интересной беседой время проходит почему-то очень быстро. Я хотел бы перейти в день сегодняшний. А что происходит сегодня? Вот на ваш взгляд, мы собираем здесь в студии людей, так сказать, свидетелей 90-х годов, когда эти люди свидетельствуют об очевидном возрождении духовности, веры и такой, так сказать, чистой надежды в России. 90-е годы все-таки были связаны с этой чистой надеждой. Люди верили, что все изменится, абсолютно все, вся жизнь в России изменится. Изменился флаг, изменилось название, изменились политические институты. Люди поверили друг другу, люди по-другому начали относиться к себе подобным на улицах. Ведь мы знаем, как тогда все это происходило.
Да. Можно и вдруг я?
Опять... дарить ленд-крузеры.
Совершенно верно. А сейчас что происходит?
Можно даму вперед пусть. Спасибо большое. Помните, в фильме «Москва слезам не верит», там есть смешной очень эпизод, когда Гоша сидит неделю там, значит, не выходит, сидит в плаще дома и пьет, и к нему приходит друг героини, и тот ему наливает водку, тот пьет этот стакан водки. Ну, посмотрите этот эпизод, он очень смешной. Он говорит, а что на улице? Он говорит, с утра был дождь, пауза такая, молчание. Он говорит, а вообще в мире что происходит? И тот так солидно, он такой, действительно, видно, что он такой из крестьян, такой прекрасный. Он очень серьезно говорит, стабильности нет, понимаете? Значит, мало того, что стабильности нет, мы еще и вступили в эпоху турбулентности. А вот теперь я связываю начало нашего разговора с той темой, которую вы сейчас задали и просите в блиц-режиме ее осветить. А вы понимаете, что произошло? Мы же, в общем, существуем-то не на Марсе. Русская цивилизация существует, взаимодействуя с другими цивилизациями. И из некоторых общемировых и общечеловеческих контекстов мы уж точно никак не выбиваемся. Так вот, вступили мы в эпоху, на которую огромное влияние оказала постмодернистская философия. И наше возрождение, вот то, о чем вы говорите, духовное возрождение, пришлось на период оглушительной победы постмодернистов. Поэтому не надо удивляться, да, с одной стороны, вот этой деградации морали, да, то есть, с одной стороны, рост религиозности, а с другой стороны, жуткая совершенно деградация морали, сферы образования и так далее, почему некоторые люди с такой ностальгией и вспоминают Советский Союз. Да, не надо ностальгии по Советскому Союзу. Мы как раз с Женей не призываем к этой ностальгии, мы призываем к нормальной рефлексии. Не надо, туда мы никогда не вернемся, и нам это и не надо совершенно. Но, смотрите, вот то же самое происходило в политике. Ведь это тоже оксюморон «Содружество независимых государств». Йохан Штраус, как мой один знакомый епископ говорит в этой ситуации, они строили независимость в условиях, когда вся система общемировая, сначала утверждая о том, что нам дико нужен свободный рынок и глобализация труда и капитала, а в результате в качестве политической составляющей заставила всех снизить уровень своего суверенитета. У нас один суверен в результате почти остался, это Соединенные Штаты. И то они от этого тоже пострадали, их собственный суверенитет как страны, как государства, как вот этого образования тоже упал, вы понимаете? И вот мы строили независимость в этих условиях. То есть два взаимоисключающих совершенно потока. И тот поток невероятно сильный. То есть вот это только набиравшее силы возрождение православия в России столкнулось вот с этой, извините за выражение, просто дьявольщиной. Не к ночи будь помянута, да? Так. Мы вышли еще не окрепшие, не обученные, да, если переводить на язык военный, это все равно, что действительно необученных ребят бросать на первую линию фронта. Вот что оказалось. И очень многие завихрения, которые сегодня происходят, сомнения, какие-то споры и даже склоки в той же православной среде, они вызваны именно этим. А теперь весь мир еще и вступает в эпоху турбулентности. А это же не только экономическая и политическая турбулентность. Это затрагивает и сферу морали, и мы видим, что в сфере морали происходит, потому что сколько наши представители, самые серьезные, самые образованные представители, считающие себя православными, боролись и борются с ювенальной юстицией. И то не удается эту гидру до конца, понимаете, победить. Вот что происходит. Надо понимать, что мы опять на фронте. Что не получится так, что вот, ой, слава Богу, наконец-то все можно, храмы мы восстановили, опять мы, а нас опять заталкивают в субкультуру.
Нас заталкивают не только в субкультуру, но и в цифровую цивилизацию, об этом сейчас объективно говорит святейший патриарх Кирилл, кстати, за что его подвергают всяческому
астракизму. Именно, именно, а давайте серьезно об этом говорить, где там, как один мой знакомый художник как-то сказал, и меня, значит, я по телефону пытаюсь, а там происходит какая-то ерунда с этим, со связью и что-то такое. Он на меня посмотрел, сказал, техника, сказал он, ехидно улыбаясь, всегда бесы. Понимаете? Вот, ну, надо об этом помнить. Это вот народное мнение о том, что там не все просто. Да, потому что это амбивалентно.
А как же тогда симфония, которую мы так все жаждем?
Я попробую ответить на ваш вопрос, на который успешно ответила Карина Александровна, но с другой стороны. Я буквально, так сказать, тезисно. Во-первых, с административной, управленческой точки зрения, любое предательство – это обмен стратегических ресурсов на тактические выгоды. Тактические выгоды, они замечательные, они могут быть даже очень большие, у них единственная проблема, они конечные, быстро расходуются. Советский Союз, сталинский, это период с революции по 1953 год, это построение нашей индустрии как таковой, это победа в войне.
А создание потом атомной промышленности,
да, космос,
и
бомба,
оружие, да.
И все такое.
Сегодня
не дня мирной жизни. Либо мы готовимся к войне, либо воюем, либо восстанавливаем разрушенное. Вот кто-то это решил поменять. На рубеже 90-х годов это было оформлено юридически. Мы, вот то, что было построено этими коммунистами, мы поменяли на что-то там вкусное. И ресурс оказался на 25 лет. Сейчас советский задел
закончился,
реализован,
да,
а другой не построен. Я напомню, мы со второго места в мире ушли то ли на 10-е, то ли на 6-е, то ли на 17-е. У разных версий экономистов разные цифры. Но со второго мы точно ушли. Из четверти мирового производства мы ушли к 2%. Собственно, именно поэтому я считаю, что разрушение Советского Союза – это не крупнейшая геополитическая катастрофа.
И это мы еще не рассматривали сферу образования,
да, я даже не хочу лезть в детали.
Воспитание,
вот, это не просто крупнейшая геополитическая катастрофа, и даже не преступление, это намного хуже, это ошибка. Потому что мы стали слабее, а слабость не прощают ни свои, ни чужие.
Мы это видим сегодня.
И теперь а нашу страну, а наш флаг вытирают ноги и делают это безнаказанно. Именно в этом проблема. И до тех пор, пока вот этот самый перелом не будет залечен, а чем отличается отдельный человек от более сложного социального организма, от социума? Человек с перебитым позвоночником, извините, помрет. И с отрезанной головой помрет. А социальный организм, даже разрезанный на куски, иногда вылечивается. В этом отличие и преимущество более сложных, более высокого уровня систем. Именно эта задача у нас сейчас стоит. У нас сейчас
и
выборы.
И огромную роль, Женя, извините, пожалуйста, поскольку мы на радио Радонеж, может быть, в эфире там более светских каналов я бы не стала этого говорить. Именно, понимаете, этот вызов встает в первую, я считаю, в первую очередь. Потому что если русская цивилизация, которая у Тойнби на 14-м месте, да, а мы цивилизация, и это очень серьезная ответственность перед не только самим собой, и своими предками и потомками, это вообще перед человечеством огромная ответственность. Так вот, этим передовым отрядом сегодня как раз и может стать тот корпус верующих, церковь и может стать, она не должна стать заменить собой, она не может собой заменить госструктуру и не собирается, и этого и не нужно совершенно. Но то, что люди, которые составляют тело церкви, должны понимать, что сейчас необходима внутренняя мобилизация для того, чтобы утвердить и остаться вот этим ковчегом и выплыть в этих условиях турбулентности, в которые мы входим. И то, что нам бросается этот вызов, мы должны суметь на него ответить. Это очень важно. Мы опять должны понять, что ныне лежит на весах.
Я благодарю моих собеседников, но я бы просил от каждого из них хотя бы немножко слов оптимизма, потому что вот совсем недавно, проводя редсовет здесь на радио Радонеж, люди требуют именно этого. Мы не можем закончить на такой ноте. Есть ли у нас хотя бы какой-то маломальский оптимизм, или мы опять, сделав вторую ошибку и выбрав опять рай на земле, все-таки ушли в какой-то тупик?
Я не поклонница Владимира Семеновича Высоцкого. Тем не менее, у него есть очень пронзительные строки. «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые». Понимаете? И не только это. И наши потомки, они тоже, еще не пришедшие в этот мир, они нас просят об этом, понимаете? И они нам тоже дают для этого силу. Не бойся, малое стадо, ничего не надо бояться, понимаете? Мы-то с вами живы, сидим и разговариваем, да? Все-таки, чего бы только не проходили,
ну, вопреки всему. Ну, а флаг-то ноги вытирают сейчас.
Ничего. Знаете, наберем силы и ответим. Может быть, можно было бы ответить и сегодня. Иногда хочется. Но я считаю, что это нужно делать с умом. И если вы меня спрашиваете о том, а как выходить из этой ситуации, ну, людям, которые ничего не производят, типа меня, я езжу по всему миру, и я говорю тем, кто начинает с того, что и Путин плохой, и Россия ваша такая-сякая немазанная и так далее. И я говорю, давайте на эту тему вот как-то вот не будем спорить. Ну, не нравится вам Россия, понимаю, да. Готовы вы на нас ушаты грязи вылезти? Но не хотите ли вы поговорить? А вот человечество сейчас на какой стадии оказалось? Мы, может быть, опять, извиняюсь за брутальность, расплюемся с вами. Но хотя бы можем мы с вами это обсудить? И это цепляет, и диалог начинается. Значит, у нас есть возможность инициировать диалог со всем миром, но исходя не из того, что как вам не стыдно, вы нас тут унижаете, а мы вам это когда-нибудь припомним. Ах ты мне кулак, а я тебе тоже в морду сейчас дам. А можно, оказывается, зайти с другой стороны, потому что люди во всем мире очень встревожены. Да когда ты начинаешь с ними этот разговор, а вот как будем выходить из этого? Ребят, а мы вообще люди, власти-то теперь нужны? И все говорят, нет. Производства нет, я вам могу цифру привести. Шотландия, пожалуйста, хотя они очень крепкие ребята, это даже не англичане. Так вот, в Шотландии 60% населения все в сфере обслуживания, даже не производства. И они понимают, что они не нужны, понимаете, люди не нужны стали в этих условиях.
Я должен вам заметить, что выход из сложившейся ситуации глобальный, не российский. Потому что Россия, во-первых...
Вот как вы красиво сказали то, что я пыталась.
Да, с 90-х годов идет как раз... возвращение в лоно, так сказать, что называется, цивилизации, то бишь демократии, значит, свободы, в естественном пути развития человечества, как говорят эти обманщики. Так вот, только у России...
Они даже не обманщики, они шулера.
Что я могу сказать? Россия – это единственная территория на планете, единственный народ на планете, который имеет не только теоретические светлые мысли о том, как должно быть устроено правильное будущее. Оно имеет практический исторический опыт это делать. Потому что должен вам нижайше заметить, что наши деды наваляли 70 лет назад не кому-нибудь, а объединенному Западу. Это пока наше достижение. Мы, правда, перешли на другую сторону фронта. Я должен вам заметить, что светлый лозунг «Россия без коммунистов» и «Хорошая Россия», «Большая, единая, соборная Россия без коммунистов» – это как раз лозунг власовский. Они как раз были с другой стороны фронта. Вот. И мы пришли к парадигме, значит, победы, соответственно, этой светлой идеологии, к тому, к нормальной бизнес-логике. И позиция нынешних хозяев, она, в общем, коммерческая. А наиболее эффективный бизнес, коммерческий, даже если он опирается на государственный ресурс, он в конце всегда предполагает эвакуацию. Этот этап у нас сейчас происходит, мы его наблюдаем, кончится он соответственно, потому что с другой стороны, действует максима, которая уже больше 2000 лет, она вполне себе античная. Рим предателям не платит. Вот. В этом, собственно, трагедия людей, пришедших к власти в 90-х годах. Они потеряли лицо. А бессубъектность — это вещь фантастическая. Она марает любого, кто к ней прикасается, и лечится очень трудно. Хотя у нас есть исторический шанс вылечиться. Потому что человек с отрезанной головой умирает, а социум, а народ может отрастить новую.
И дай бог, что все-таки народ поверил этим властителям, которые стремятся.
У нас есть единственный шанс выбраться, потому что власть – это часть народа, как ни было бы это смешно. С того момента, когда у нас появится власть, который поверит народ, с этого момента мы начнем движение вперед и вверх. Ни раньше, ни позже.
Да, но именно этого от нас ждут и в Западной Европе, как бы мы ни относились там к протестантам или католикам, потомкам протестантов и католиков. Этого от нас ждут и, поверьте, в Соединенных Штатах, этого от нас ждут на Ближнем Востоке, потому что именно эти люди считают, что за 20 век именно Россия и русская цивилизация сумели предложить миру некую повестку дня. Причем повестку дня, как бы это сказать, сфокусированную на человеке, не на выгоде, не на прагматизме, а на человеке и на его росте и совершенствовании.
В условиях обесценивания понятия демократии, особенно демократии в России, наша передача и особенно ее заключительные выводы выглядят очень риторическими в преддверии выборов, во-первых. Но я благодарю наших гостей за то, что мы сегодня здесь собрались, а радиослушателей, которые сегодня припишут вот ваши заслуги, так сказать, тому, что я провел какую-то специальную программу, чтобы реабилитировать свое отношение к периоду советскому нашей истории, я заранее предупреждаю, что я здесь ни при чем. Все высказались так, как они считали нужным, и я благодарю вас, дорогие, за то, что сегодня вы потратили время и здесь выступили в нашей студии, за искренность и честность беседы. Напомню, в нашей студии сегодня была Карина Георгиан, политолог, наш постоянный автор, и Евгений Варшавский, государственный советник Российской Федерации третьего класса, автор статьи «Иисус Христос, царь иудейский». Надеюсь, вы тоже будете нашим постоянным автором, Евгений. Я с огромным удовольствием сегодня общался с вами здесь за круглым столом. Благодарю.
Спасибо. Надеюсь, за приглашение.
Спасибо.